Дорогие друзья, а сегодня у нас в гостях жданный гость и желанный. Это Татьяна Николаевна Дашкевич. Несколько раз, когда я вел передачи о Николае Шипилове, о человеке, которого знает весь Новосибирск и вся страна, но я по-своему разделяю эти вещи, считаю, что Москва знает Николая больше литературного прозаика. У нас он вообще легенда. А Татьяниными песнями я вас знакомил, когда Николай мне подарил однажды кассету. На одной стороне, в другой стороне вдруг неожиданно я услышал чистый, удивительный голос и песни, которые не то чтобы вразрез шли, с одной стороны как бы дополняли Николая, а с другой стороны это было немножко другое совершенно направление. Я тогда угадал в этих песнях православность Татьяны. Но в то же время, а потом, позднее, когда ставил песню Николая, я часто эту песню ставил, где они поют ее вдвоем в ночь на шестое, вот, вы тогда могли услышать, как они поют вдвоем. Я не буду сейчас подробно и долго говорить о Николае, меня интересует сама Татьяна, Татьяна как явление. Тань, ну вот я, позвольте, вас так буду называть, вот, потому что заочно я вас всегда любил, вот, и пересекались мы не очень много. Вы ведь сами делаете немало в некоторых жанрах, вы написали несколько книг, я знаю. Вообще, как вы связаны с творчеством?
Я, во-первых, здравствуйте, дорогие родные новосибирцы. Я очень рада побывать на духовной родине Коли. Он родился в Южно-Сахалинске, но здесь состоялось его становление, рождение как творческого человека. Я не могу сказать о нем писатель, автор-исполнитель, композитор, потому что действительно Коля — это, как вы уже сегодня говорили вот в беседе за кадром, Коля — это явление, Коля — это микрокосмос. От неба до земли. Все в нем было. Вот как я связана с творчеством. Я член Союза писателей, даже двух союзов, России и Белоруссии. Заканчивала Литинститут как поэтесса. В Литинституте познакомилась с Колей. Он там учился на высших литературных курсах. Я была первокурсницей. Мне было всего лишь 18 лет. Получается так, что я всю свою сознательную жизнь связана с Колей. Сначала он был старшим товарищем, писателем, у которого мы учились, с которым мы советовались. Он был всегда зрелым человеком, я думаю, с самого детства, как мои дети сейчас, кстати. И он у нас был таким дядей Колей, которому несли все свои слезы, все свои разочарования первые и радости. Ну, обычно шли за советом к нему, вот так. И никогда бы я не могла подумать, что этот наш любимый дядя Коля станет когда-то моим любимым мужем. А как это получилось? Это, вы знаете, наверное, нас соединила песня. Вот. В Литинституте организовывались такие творческие бригады. Мы ездили, выступали со стихами, кое-кто даже с прозой. И несколько человек с песнями. Это были мы с Колей двое. Ну, там еще были люди. Ну, естественно, сами понимаете, кто-то на заводе или мебельной фабрике будет слушать переводы с молдавского на русский или с украинского на белорусский, да, или даже стихи, пусть и очень хорошие. Поэтому мы отдувались за весь коллектив, как правило, вдвоем. Коля поет, я пою. Мы уставали очень сильно, нас, в общем-то, люди за это угощали, наши друзья, с которыми мы ездили. Вот. И так продолжалось довольно долго, пока мы не приехали однажды выступать в Новосибирск. Вот. Потом как-то все отсеялись, уже Литинститут был, так сказать, за барьером, и мы стали с Колей ездить вдвоем.
Давайте я буду вносить некоторые ремарки, да. Поскольку у нас сразу разговор пошел нетрадиционно, это и здорово. Вы ощутили, что в Новосибирске он совершенно другой человек, его воспринимают по-другому?
Я в Новосибирске увидела народную славу. Вот, да. Первый раз в жизни. Угу. Может быть, он... Ну, Коля, вы знаете, мне он 18 лет, когда мне было, впервые меня увидел, он мне сразу сделал предложение выйти за него замуж. Но я очень испугалась. Ну, конечно, чувства у меня не было тогда. Было чувство такое родственное. Родная душа просто ощущалась. Вот. И Коля, может быть, он кого-то мог поразить с первого взгляда. Но мне надо было его узнать. Вот я его полюбила уже, когда полностью его узнала всего. Вот. И, вы знаете, его полюбила, может быть, как ребенка. Поэтому мы так долго и прожили. Ему нужно это было. Ему не хватало рядом вот такой любящей мамы, нежной. которая бы его из ложечки кормила просто вот иногда, понимаете? Он совершенно был не приспособлен к жизни, не мог за собой ухаживать. Но в то же время он всегда оставался аристократом.
Евгений Носов в свое время давал очень меткие характеристики своим друзьям-писателям. Про каждого он говорил такое, и в нем было немножко едкости, и все поражались этому. И однажды у него спросили, а что ты скажешь по поводу своего друга Виктора Астафьева? А мы же знаем, жена у него Мария Корякина, Мария Семеновна. Он, недолго думая, сказал, это Дева Мария с Витей Младенцем на руках. Ну, вот что-то, наверное, не похожее, но...
Ну, где-то так получается, да. Ну, Коля... Да, Коля, понимаете, это все для меня сейчас.
Ну, знаете, да. Стандартный вопрос, да, все равно его задают, как два творческих человека уживаются, живут. Вообще, ведь вы стали дружить еще, а потом, когда два человека поют песню ведь, если два человека относятся друг к другу не очень хорошо, ее просто не споешь. Просто ее не споешь. Я вот слушал те песни, которые вы поете вдвоем, и ту, которую потом Маликов там украл. А вот, но слава богу, все так разрешилось. Это видно, что поют два любящих человека. Вообще, как жилось вместе творческим личностям?
Ну, очень хорошо нам жилось. Вы знаете, Коля меня хвалил. Может быть, он был психологом.
А вам это надо было, да?
Тонкий. Ну, конечно, каждый творческий человек. Этого ждет, когда он напишет, да, каждый, какой там творческий, любой человек, каждый врач, который лечит болезни, ждет, что ему скажут за это спасибо, подсознательно. Каждый ребенок, который вытер пыль, хочет, чтобы его похвалила мама, правда? Вот. И он мне помогал работать. Вот. И знаете, я тоже иногда ему помогала. Например, я расшифровывала записи всех книг, которые он писал по заказу последние годы. Вот, всегда смотрела первые его тексты. И настолько... Ну, вообще, жить с таким человеком, даже в творческом отношении, в профессиональном, мне было очень полезно. Это отнюдь не меркантильное заявление, понимаете? Потому что мы росли параллельно. Вот, кстати говоря, Коля в последних своих интервью говорил, что он постоянно развивается. Он говорит, я развиваюсь, я чувствую, что я еще стал немножко выше, еще виточек, но там еще есть, я должен еще подтянуться. Это такое, по-моему, редкое чувство у творческого человека. Многие из нас думают, что уже все, мы готовы, пора выпускать тома. В творческом отношении у меня все отлично. Вот этого никогда не было у Коли. И у меня тоже, слава богу.
Я пару раз видел, как он пишет. Совершенно случайно, конечно. Однажды он писал стихотворение, однажды он писал кусок прозы. У меня сложилось такое впечатление тогда, что он пишет сразу набело.
Да. У него не было школярства. Такого периода школярства. Ранние рассказы, записки, песни. Ну, по-моему, это просто шедевры. Мне так кажется.
Я еще помню тогда, мы когда с ним сидели, говорили однажды по этому поводу, я вспомнил тогда Николая Рубцова, белым-белы, черным-черны мои черновики, белые-беловики. Я еще тогда спросил, он говорит, там ничего, я говорю, сразу сел написал. А нет, еще он мне такую вещь сказал, он говорит, ты знаешь, какой кайф ловлю при этом. То есть, когда я по поводу этой фотографии спрашивал, говорю, ну, там антураж, когда сделали, там Маша, по-моему, Халина, или кто делали, там, с коровой, там, с этим... Вот. Вы скажите мне, Таня, вот такую вещь. Чего-то вы, вот в литературе, может, когда говорят, достигли туда-сюда, это все такая лабуда, я считаю. Что вы написали? Что у вас есть сейчас?
Конкретно, что да. Есть, да. У меня есть две книги стихов. Одна вышла при советской власти, чем я горжусь. Вот. В Минске книга стихов «У зеркала». Вторая книга вышла... После 2000 года уже «Мирянка» стихотворений. Книга в серии «Жизель» об Алексее Фатьянове. Вот. Книга о жизни блаженной святой блаженной матушки Валентины Минской. Вот. Я очень довольна этой работой, потому что Коля мне очень сильно помогал. С нею связано много таких хороших, светлых, мистических моментов с этой работой. Детские книжки, которые вы можете купить в православных лавках. «Потерпи немножко», «Голос ангела». Скоро выйдет, бегите мыть скорее лапки. Вот. Может, я что-то забыла?
Ну, я пытался выпытать кое-что сегодня все равно своих друзей, потому что я не был с вами так близко знаком. И я единственное, что обращался и говорил о том, что я надеюсь, что Татьяна Николаевна, как и Фатьянова, как мне сказали тоже, она не будет причесывать Колю до такой степени, что он станет сусальным мальчиком, херувимом.
Вот я поэтому сама хочу написать эту книгу, чтобы его никто не причесал. чтобы он был живым. Я думаю, что Фатьянов не пострадал от того, что его не причесали. Наоборот даже, да? Вот. Я, вы знаете, когда работала над Фатьяновым, у меня было такое чувство, что я в этого человека влюблена, Фатьянова, которого уже нет. Я говорю: Коленька, вот если бы я не любила тебя так сильно, я бы влюбилась в Фатьянова по-настоящему. И у них очень похожие судьбы, похожие характеры, как я понимаю. Фатьянов тоже был таким большим ребенком, в нем было много детскости, такой обидчивости, яркости, и знал себе цену. То же самое могу сказать о Коле.
Новосибирск любил Шипилова и любит. Это совершенно точно. Но, к сожалению, время такое. Сейчас время нужно убивать. Я своим собратьям говорю: на просветительство, снова на просветительство, потому что ничего не знают. В своих передачах я стараюсь прочитать одно единственное стихотворение. В самом конце сухой, неинтересный, передача об экономике. Но стихотворение классическое в конце передачи. Ну, чтобы хоть знали, что есть-то Блок-то, есть Пушкин, есть Лермонтов у нас, есть Шипилов.
Это замечательно.
Дело, ну, как раз дело не в этом. Москва приняла Николая, если Новосибирск любит и любил, Москва приняла Николая, причем она его приняла с прозаическими вещами. Вот. Он мало был известен, с моей точки личного зрения, как бард, а вот с литературными вещами, причем поразили его многие вещи, «Тараканьи бега» и прочее, я говорю, вот это местечковые вещи, они очень велики. Я не должен сейчас говорить, но у меня... Все время сравнивал его с одной вещью, все время сравнивал с одним и то же явлением. Ведь Михаил Шолохов, как бы высоко мы ни замахнулись, да, он наполовину состоялся потому, что это был колорит донской.
Да.
У Николая был, наверное, да, колорит местечковый, вот этот вот. Может быть, тоже я не прав в чем-то. Минск. Минск – это не Новосибирск уже, поэтому я назвал Новосибирск, назвал Москву. А как Минск? Минск, про который он где-то говорит, не где-то говорит, цитирует его в посмертной статье Саши Денисенко по поводу Минска. Вот, и там есть вещь о том, что вот кусочек России остался, то он остался в Минске. Вообще, как он там жил, в Минске?
В Минске он жил совсем не так. Если Коля любил Новосибирск, полюбила Москва, то Коля любил Минск. Угу. Тут немножко по-другому. Вы знаете, мы в Минск сбежали из Москвы. Может быть, возраст или зрелость какая-то, но уже стали утомительны московские тусовки, вот образ жизни. Люди все одни и те же. В общем-то, это не родные люди все равно. Мы были люди пришлые в Москве. Тут такое обстоятельство спасли нас. После долгого, так сказать, мечтания у нас, наконец, появилась возможность иметь ребенка. То есть я уехала в Минск, когда я была на сносях уже на 10-м месяце, к моим родителям. Мы уехали с Колей, чтобы родился ребенок там. А, кстати, мы преподавали в университете культуры с Колей. Ну, сначала Коля начинал, потом так отошел, и все это свалилось на мои хрупкие плечи. Вот. Но Коля не способен был на какую-то постоянную работу. Он сначала очень увлекся. У него появились ученики, которые приходили к нему домой, вот, учиться. Молодые поэты, даже одна девочка поступила в Литинститут. Ну, а я ходила и читала курс искусства спичмейкера. Знаете, такого курса не было. Я каждый день придумывала мучительно, что я буду там читать. Вот. И потом я прочла этот курс, к лету надо было уже рожать, и так как со мной уже не продлили контракт, нас выписали из общежития. Ну, а историю, в общем, тем, кто не знает, я скажу, что у Коли никогда в жизни не было своего жилья. И, соответственно, у меня, потому что я приняла его образ жизни.
А где-то в Фирязино или где?
В Фирязино мы снимали квартиру.
Вы снимали,
да, там? Да, мы везде снимали, да. Снимали квартиру или жили с хозяевами.
В Калинине.
В Калинине мы не жили.
Где-то я и приезжал.
В Новгороде Коля жил немножко, это до меня было еще.
Вот я приезжал в Новгород, значит.
Вот когда его из Москвы переманили, он приехал, а жилья-то нету, не дали. Его тогда устроили в Новгородскую писательскую организацию. По-моему, там его и принимали в союз писателей, мне кажется. Я точно не знаю, это не буду врать. Вот, но там ему дали квартирку. Или комнату в общежитии, вам виднее, вы там были.
Нет, я не помню сейчас уже точно словно, где даже я был, потому что я был во многих углах некоторых, uh-huh, и московских тоже, где Николай. Я тоже не хочу соврать, радиослушатели.
Коля рассказывал, что в окно был виден Кремль новгородский. Uh-huh. Вот это ему очень нравилось. Остальное ему не понравилось. Он пришел пару раз на заседание Союза писателей, увидел провинциальные нравы и просто уехал из этого Новгорода. Захлопнул дверь в своей квартире и уехал.
Михаил Алексеев оттуда?
Не знаю.
Вот где-то он там был связан с ним.
Наверное,
ну,
да.
Ладно, бог с ним.
Это вперед плохо знаю. Да, потом О чем мы с вами говорили-то?
А мы говорили как раз о бездомности начали говорить.
О бездомности, да. И вот мы, спас случай нас. Мы поехали. Родился Фёдор. Думали, немножко побудем, 3 месяца, 4, полгода, и вернемся в Москву. И нам уже тогда дали ведомственную квартиру в Переделкино, Внуково. Вот. Она у нас двухкомнатную квартирку такую, ну, ведомственная, подчеркиваем, которая дается пожизненно. Умер писатель Сидоров, который написал 7 дней в Гималаях. И вот нам дали его квартиру. То есть писатель умирает, но ему дают. Но мы в ней почти что и не жили. Потому что, ну, маленький ребенок, там не устроено, грязь, надо было делать ремонт. В общем, мы остались в Белоруссии. А через год...
Там же у вас ваши корни.
Там мои родные, родители, да.
Да, родители.
Мы жили у моих родителей.
Угу.
А через год получилось так, что меня благословили строить храм.
Интересно.
Случайность такая тоже.
Интересно.
Но какой человек не мечтает построить храм? Я не знаю. И тут такая возможность. Вот мы с Фёдором в коляске бегали по деревне, собирали подписи, вот, делали документы. Коля был всегда рядом, помогал, документацию набирал на компьютере. С ногами плохо было. Ходить он не мог. Он мне всю печатную продукцию выпускал у нас дома на компьютере, всякие объявления. Дорогие прихожане, там завтра приезжает к нам владыка Филарет в такое-то время, в таком-то месте, значит, мы вас ждем. Или освящение плодов состоится там-то и там-то.
Это на всё... Спаса.
Да.
А с язвой уже поуспокоилась она немножко, да?
Немножко поуспокоилась. У Коли всегда была язва, то сильнее, то глуше. Но вот в это время как раз поуспокоилась язва, с ногами начались проблемы. Плохо ходил. Знаете, даже бывало так, что я его возила в церковь на багажнике велосипеда. Посажу его, и то он к этому очень весело относился.
Но, кстати сказать, в Новосибирске практически никто об этом не знал.
Он об этом не говорил.
Мало кто, потому что он собирал всего себя в комок здесь. И даже когда с голосом было что-то, то есть, ну, видите, в чем дело? Он же пролетал метеором здесь. И иногда, чтобы его не сильно-то уже докучали, его он многим и не звонил. В одной из передач, я говорю, был след Шипилова, как комета. Остался, говорили только шорох, поскольку на букву Ш Шипилов был, Шипилов, Шипилов, как комета, говорю. И все, его, и он уехал. А где был? Там был, а пел, пел, а вот меня там пел. А что, а нового что? Вот. У бардов есть одна, у поэтов, которые пишут и поют, есть одна такая вещь, как перепев. Вот. А у Николая все время появлялись новые песни.
Да, это был удивительный талант. И музыкально новые. Понимаете, у бардов иногда бывают и стихи более-менее такие приличные, хорошие, а музыки нет. Бормотание такое. Но, Коля, это очень яркие мелодии. Я думаю, что мы еще даже понять не можем, насколько это талантливые вещи, даже, ну, не то, я не хочу говорить там гениальные, великие, но я хочу сказать об этом, но не буду, пусть время рассудит.
Мы с самого начала ведь определили, я тоже в своих передачах очень часто упоминаю это слово, я всегда говорю, что человек вообще явление бесконечное, а человек-поэт – это действительно микрокосмос. Я всегда об этом говорю, и это на самом деле так, потому что творческая личность, она абсолютно неисчерпаема. Это как две вещи в две стороны. Одну мы понять как-то можем, со страхом, правда, с большим, как эта бесконечность существует вот в эту сторону и дальше, а вот когда атом неисчерпаем, допустим, и в ту сторону тоже бесконечно, для нас это странно, а эта глубина как раз вот в нем была, хотя относился он к немногим вещам легко, вот вы говорите, а в жизни как, а как в жизни, рубцевалось это у него все, как он переживал это все вообще, как вот это показывал он это, не показывал, как в себе вот он прятал боли какие-то и прочие вещи. Или, как он сам вот мне однажды сказал, и ребятам многим говорил, я знаю, когда уж сильно не в моготу, то спасает дорога. Он говорил, я тогда в дорогу.
Да, вот, знаете, Коля, к сожалению, говорил о том, что ему плохо, когда уже было поздно, как правило. Вот, и мы так научились реагировать с запозданием. И, в общем, в конце концов, опоздали мы спасти его сосуды, его ноги, которые были облитерирующие атеросклероз, были до паха забиты.
Но он курил много очень.
Да. все его сосуды, очень много курил, и курить не мог бросить. Когда обследовали ноги, уже даже и поздно было бросать, уже все было сделано. И вы знаете, если бы он сейчас не умер, ему бы ампутировали ноги. Мы ждали этого момента, потому что это вот-вот должно было начаться. Он ходить совсем не мог. Он превозмогал страшные боли. Это был очень мужественный человек. У него болели ноги до самого сердцевины спинного мозга, понимаете? Темнело в глазах.
Он же потом жаловался, вот когда был на головные боли еще, я говорил.
Вот. Ну вот это уже, наверное, начинался инсульт у него. Может, уже там что-то и забито было немножко. Может, микроинсульт был в Новосибирске. Потому что я смотрю эти фотографии годичной давности. Он больной человек на них. Это очевидно. И больной, и усталый. Конечно, мне очень жаль, что Коли нет, и я в таком смятении нахожусь. Я привыкла, что он всегда рядом. Я говорила, что с 18 лет мы были рядом. В одном общежитии жили вместе. Потом поженились. Теперь я в смятении, что буду делать дальше без Коли. Мне казалось, что это всегда будет. Но, с другой стороны, может, и вовремя он ушел, он очень много сделал.
Я переверну тему. Да. Специально это делаю.
Про бардов хотела я еще сказать чуть-чуть.
Давайте.
Я хочу сказать, что замечен был Коля как писатель, прозаик, и получил первое признание, и хорошее, серьезное признание. Вот. Но его память увековечили первыми все-таки барды. Вот такое счастливое событие вчера состоялось. Мы открыли звезду памяти Коли рядом с глобусом. Как это у вас называется место? Вот точно.
Да, это место называется глобус. У нас это и глобус. Там просто стоит памятник Высоцкому. Uh-huh. Хотя, на мой взгляд, опять же, на мой личный взгляд, он памятник-то неплохой, неудачно очень стоит, его ниоткуда не видно.
Да. Не знаю. Мне понравилось.
Там еще одна какая-то звезда была, да?
Четыре было звезды.
Четыре было звезды, да?
Хорошие звезды. Вахнюку, Берковскому, Клячкину и Шипилову. Коля рядом с Вахнюком, на аллее бардов. Вот есть такой здесь человек в Новосибирске, Анатолий Олейников. Тоже хочу ему поклон передать с эфира. Вот, потому что это его волей, в общем-то, сделано. Слава Богу, что новосибирцы увековечили память Коли. Спасибо огромное. Вот, да, и видите, песни прорвались. Тут в этом случае... Песни победили. Посмотрим, что дальше будет. Коля очень много получал литературных наград, орденов, медалей, грамот, премий.
Я никогда об этом никому не говорил.
Правда? Да, у него есть даже орден с бриллиантами.
Никогда не говорил. Да. Орден с бриллиантами откуда, чей, какой?
Якутский орден за перевод романа о Чингисхане.
Интересно как.
Николай Лугинов написал этот роман по велению Чингисхана. Коля там очень сильно поработал. Не буду обижать автора.
Понятно.
Написал, в общем.
У него же, по-моему, две премии Шукшина были?
Одна была. Первая премия была Шукшина. Угу. Была премия имени Андрея Платонова «Умное сердце». Угу. Премия «Традиция». Имени братьев Киреевских «Имперская культура». Не помню больше. «Малая премия России». Государственная. Приравняется государственной. Много получил Коля наград. И очень этим гордился, радовался. Вы знаете, он был радостный человек. Он на все реагировал радостью.
Ну, я бы сказал, даже по-детски.
Да. Правильно, спасибо.
Детскость его, она, конечно, поражала своими голубыми глазами. А он иногда, я помню, странная или страшная вещь. Потом, когда я вам пленку дам, вы услышите, он говорит: ну, видишь, у меня глаза веселые, такие бегают, подумают, а вдруг украсть могу, а я, может, зарезать могу.
Ну, вы знаете, вот хорошо, что я вспомнила. Это очень здорово, смешно, да. Коля, когда хотел похвалить что-то, он говорил: как в детстве, это как в детстве. Угу. Вот, понимаете, или запах какой-то хороший, или что-то вкусное, или красивое, или кто-то там как-то необыкновенно засмеялся.
Вот. Я одно качество знаю, я извините, что прерываю, но мы передачу это обязательно поставим, его я ни разу не слышал от него, вот не знаю, некоторые обижались, как и на кого он написал, возможно, это было. Я знаю некоторые вещи, которые мне тоже казались, ну... На грани тоже. Наверное, были случайно сказаны. Или молодость, так сказать, подвела. Такие вещи были. Но в личных беседах, а я с ним говорю, ну, долго и длительно говорил, а редко с ним кто говорил, в основном-то пели, слушали его в основном, когда он поет, а не говорит. Я ни разу не слышал, чтобы он человек сказал плохо. Как он говорит об Иване в Чинникове, как он говорит о Ярцеве, как он говорит о Соколове, как он говорит о Степаненко, как он говорил о Плитченко. Шипилово стихотворение, помните, посвященное «И достучались стаканом», когда они в церкви, не знаете Плитченко стихотворение, когда они зашли в церковь, посвящается Николаю, и попросили у него кружку для того, чтобы налить вина. Их поразило, в прозе пересказывать, чего не делать, их поразило то, что он еще принес им краюху хлеба и их соли. Вот. И тогда он говорит, когда же к нашим там сердцам что-то, чтобы не достучались стаканом, а церковью. Это стихотворение, которое посвятил Александр Плитченко Николаю. Оно есть в ее сборнике «Матушка Рожь». Угу. Вот. И надо найти еще, дам вам запись потом, где он говорит о Шипилове, Плитченко тоже. Говорит о нем тепло и хорошо. Мне тоже запись утратилась. Вот такой кусочек сохранился, когда он говорит. И он о Плитченко тоже говорит там в одном месте. У него есть вообще высказывание, которое вы найдете в передачах, как он тепло говорит об ушедшем уже Валерии Малышеве. Тоже они дружили очень. Тот был непримиримый, жесткий. Вот. В конце жизни вообще у него были очень такие сложные вещи. Но все они очень горячо любили друг друга. Я вспоминаю, когда Шипилов дружил с Берязевым, но когда Берязев написал стихотворение на Шипилова, и Малышеву оно не понравилось, он здесь, вот сидя у этого микрофона, готов был разорвать все, потому что ему не понравилось. Какой там Коля там туда-сюда? Николай Александрович, великий русский писатель. Вот я вспоминаю,
Коля,
как они...
Тоже сам Коля не любил фамильярности. Вот. Один раз я на него сказала «Колька», угу. Так, с любовью, но ему это очень не понравилось.
Не понравилось.
Да. И, наверное, может, это чисто сибирское такое состояние, да? Он рассказывал, что папа его очень сильно бил один раз за то, что Коля ему сказал слово «эй».
У нас это не любят.
Не любят.
У нас это очень сильно не любят. Я сам лично обижаюсь. На, и зовут лошади, вот говорят. Вот, и прочее. Ну, мы вот так вот канву небольшую определили. Вы мне прочтите пару стихотворений. Прочтите пару стихотворений и спойте пару песен. Таня, еще, значит, давайте... Я же не чувствую, что вас так называют, да?
Ну, конечно.
Вот, Таня, давайте мы так с вами еще условимся. Я сегодня... Конечно, это экспромт, да? Очень быстро, я не совсем сосредоточился, тем более, что я на работе был, пока переоделся туда-сюда, не стоял, но мне очень хотелось этого. Mm-hmm. Мы в марте железно встречаемся, я делаю полную, большую передачу, я и эту сделаю, постараюсь насытить и все, ну, mm-hmm. маловато, не те вопросы я задаю, трудно пока еще осмыслить, что
Нет,
сказать.
Нормально. Я могу сейчас сама немножко поговорить.
Давайте.
Минут пять. Ну, во-первых, про дороги заговорили, да, надо рассказать несколько слов. Что Коля всегда говорил, что его спасают дороги. Видимо, это от периода бездомовья осталось у него. Он говорил, что я прихожу, беру чистую постельку, ложусь, это мое место, я знаю, что меня с него никто не попросит, и отсыпаюсь. И это на всю жизнь сохранилось. Я помню, как мы с ним ехали из Сибири, из Новосибирска поездом, и ночью или ранним утром проезжали Урал. Наверное, ранним утром уже светло было. Я спала. Он меня разбудил и сказал: «Таня, посмотри, горный Урал. Посмотри, ты этого никогда больше не увидишь». Он в таком восторге. Не мог это один пережить, это счастье, понимаете? Вот. И много у него событий происходило в дорогах, в поездах. Не только в поездах. Однажды Коля остался на дороге. Он ехал автобусом и не нашел билет, когда вошел в контролер. Его высадили прямо на дорогу там, среди леса. Не парнишка голосовал, а солдатик. Ехал домой. Ну, они познакомились, конечно. Он ехал домой из армии на побывку. У него сын родился в деревню. И парнишка этот его пригласил к себе. Говорит: «Поехали, дядя Коля, ко мне, там переночуете, а потом мы вас отправим». Приезжает Коля в эту деревню, и там заходит в дом, там висит афиша. Николай Шипилов. Заходят, они говорят: «Ой, Николай Шипилов к нам пришел». Вы понимаете, это невероятная вещь. Однажды в поезде Коля разоблачил шулеров. Вот. Потом на вокзале однажды он сторожил рюкзачки каких-то военных людей, которые пошли покурить. но они очень долго ходили курить. В конце концов, Колю забрали в участок, в рюкзачке оказались наркотики. Вот, там пришлось тоже отбиваться очень сильно. В общем, много было связано с поездом. И есть такая мысль написать рассказ или воспоминание, эссе какое-то, дороги Коли Шипилова. Ну и, конечно, последняя дорога вам известна, чем закончилась. К сожалению, да. А когда я открыла компьютер после ухода Коли уже, я нашла там такое стихотворение, свежее совсем, одно из самых последних. «Поезд» оно называется. Навсегда или не навсегда, уезжать или не уезжать, ты уже никогда, никогда не приедешь меня провожать. По перрону не будешь бежать, я отчаянно не прокричу. Ах, как я не хочу уезжать, не хочу, не хочу, не хочу.
Еще стихотворение почитать.
Это Коля стихотворение.
Да. Ну, это...
Так, я вам оставлю Колина стихи.
Тут нет, вы пару стихотворений Колина прочитайте сейчас.
Так, сейчас Колина надо поискать.
Тут... Потому что вы хорошо читаете очень. Из новых.
Из новых. Вот. Я люблю это стихотворение. Угу. Вот вам отношение Коли, к, так сказать, к жизни. Вот стихотворение о любви. Какой тут микрокосмос, действительно. А если про любовь? Нет родины милей, а если про нее, взмахни душа крылами. В простор пустых полей пролей густой елей прекраснейших небес, синеющих над нами. Всему придет пора, и завтра, и вчера. Придет предел страстям, нет ей одной замены. Там за рекой река, а за горой гора, и сизый прах костра, и это кровь из вены. Вот стихотворение, посвященное мне. Можно прочитать?
Естественно.
Два стихотворения тогда.
Два прочитаем.
«Был ли я птицей?» Да? Вот это стихотворение. 95-й год.
Угу.
Татьяна Дашкевич. «Был ли я птицей?» Не скажет никто. «Был ли я волком из леса?» Помню, носил дорогое пальто к радости мелкого беса. «Был ли убогим?» Не скажет никто. Может быть, помнят иные, как я продал дорогое пальто, пропил пальтишко родные. Долгая песня красивая пел, 10 годков или 30, долгая голод и жажду терпел, так научился молиться. Был ли я черным монахом в миру, был ли лукавым пострелом, гостем ли званым на этом перу, что называется телом? Долго любил и любить не устал, и от любви умирая, понял страдания Иисуса Христа, понял, что нет ему края. Долгой, несчастной, бездомной зимой женщина, равных ей нету, молвила тихая: «Ангел ты мой, ангел мой, сжитый со свету». Был ли я птицей, не знает никто, волком, собакой или драной. Только купил дорогое пальто, чтобы встречаться с Татьяной. «Ангел ты мой», — говорит мне она, — «как я устала зимою одна». А это стихотворение одно из последних, последнего года. «Дорога к дому и дорога из». Она в снегах и муках пролегла. Я думал, вверх лечу, а падал вниз. Едва ли душа останется цела. Вот я собрал осколки и куски. Прими, сестра, подруга и жена. Как прежде мы, любимые, близки. Но какова той близости цена?
Да, мы, значит, вы мне стихи оставьте какие-то. Я сделаю, с вашего позволения, перебивку.
Да,
то есть
хорошо.
Я сделаю стихотворение одно вашим голосом, одно своим начитаю, допустим.
Хорошо.
Или стихотворение какое-нибудь перебью. Ну, чтобы это было за душу. Чтобы так, оно само по себе все дергает. Вот такие. И сейчас мы тогда споем пару песен.
Вот здесь очень много хороших.
Я посмотрю,
знаете,
потому что
я... «Прощайте, дворяне» читали?
Читал.
Ага.
У Жени Лазарчука.
Ну,
брал.
Вот я дам.
Он же пытался там издать что-то тогда, Женя.
Угу.
Так, это вы...
Это что у меня? Сейчас глянем.
Смотрите, это все же ксерокопировано, наверное, это.
Да, у меня в компьютере
нет,
все есть.
Нет, вы свои тоже вещи оставьте.
Угу.
Некоторые.
Тут немножко выдержки из пьесы может понадобиться. Так. Тут целая переписка есть. Я вот не посмотрела, чтобы здесь выбрать. Ну, может, сами тогда выберите.
Не, ну я буду деликатным человеком, как вы понимаете. Я тут к этому отношусь очень
ну,
серьезно.
Так, о Коле очень много писали. Очень много. У меня писем приходило по 10 штук в день. Вот это воспоминание одной писательницы. Хотите, дам тоже.
Давайте, я все это дело посмотрю,
очень
осмыслю.
Вещи,
да. Причем сделаю так, я торопиться не буду. Угу. Я сделаю часовую тогда, да?
Угу.
А потом уже буду делать так, где пристрою. Здесь мы явно ее, она прозвучит, явно часовая прозвучит, я потом отдам. А потом я вам просто вышлю этот самый, посмотрю, потому что, ну, с чем-то согласна, не согласна. Мне бы хотелось ваше мнение, во-первых, знать, угу. естественно. Вот, потому что это да. дело серьезное очень все такое.
Ну, конечно. Вот. А я помню передачу одну, очень хорошую. Ну, мы с Колей много раз слушали, и даже он давал гостям слушать.
Ну, вот была одна передача, причем я чуть ли не экспромтом сделал, вдруг он мне звонит и говорит, Витька, а я ему позвонил, он здесь был. Он говорит, я слушаю и сижу. Потом я позвонил, он говорит, слушай, я послушал, я буду передачи писать с тобой. Угу. Потом послушал передачу с Петром Павловичем Дедовым, я делал такой, у нас угу. есть русский писатель. Вот. Тоже. Он говорит, ну ладно. Я вот сделал две. Ну, под исходник у меня главное. Главное, чтобы слова его сохранили. Вот что самое главное.
Да.